Приветствую вас, братья и сестры. У вас действительно большая церковь, я смотрю. Очень приятно мне быть с вами, провести эти несколько дней. Я уже знаком со многими присутствующими здесь. Многие лица уже стали близкими и родными. Знаю, что это наша общность в Слове Господа, в Слове Иисуса Христа, которая позволяет нам не только теоретически быть вместе, но позволяет иметь практическую общую совместную жизнь. Я люблю изучать Священное Писание, я люблю его проповедовать, но еще больше я ценю некоторые удивительнейшие аспекты Библии, которые я открываю каждый раз, все больше и больше, когда я изучаю Писание. Дело в том, что Писание – это очень практическая книга. Вот почему-то у нас людей, не только русских, у русских может быть больше, у всех людей почему-то сложилось отношение к Библии, что Библия – это книга святая, и она действительно такая и есть, что Библия – это книга очень возвышенная, она где-то очень близко к Богу, и она действительно такая и есть, возвышенная и близкая к Богу. Но вместе с этим, глядя на ее святость и на ее возвышенность, Библия становится для нас какой-то не очень доступной. Точнее, когда мы читаем Священное Писание, мы видим в ней великие религиозные слова, мы видим в ней очень важные истины, но эти истины остаются где-то там витать в облаках, и они так мало касаются реальности нашей жизни. В результате этого мы приходим к такой проблеме. Мы очень часто используем слова, идеи, термины, которые библейские, которые вроде бы правильные, мы их говорим, мы общаемся, мы вроде бы как бы даже понимаем друг друга, говоря об этом. Но эти слова очень мало реально что-то значат для нас. Когда я исследую Писание, я подхожу всегда с одним простым вопросом. А как это конкретно должно изменить мою сегодняшнюю жизнь? А что это в реальности значит? Я сегодня хочу поделиться с вами одной проповедью своей, которая была частью серии проповедей, которые я специально сделал по одному поводу. 2 года тому назад, в январе 2008 года, у нас был молитвенный ретрит, где собирались все руководители с женами церкви, и мы проводили 2 дня специально с тем, чтобы молиться друг о друге, смотреть на нашу собственную жизнь и смотреть на то, каким образом она может стать лучше. После этого общения я обнаружил один факт, который просто не покидал мое сознание. Я обнаружил такой факт, что нам, христианам, нам, лидерам, а там собрались лидеры, нам катастрофически недостает глубины и силы. Вот мы вроде бы говорим о том, что Бог силен. Мы говорим о том, что Писание обладает силой. Мы говорим о том, что христианская жизнь действительно это проявление Божьей силы. Почему-то все мы такие слабые. Почему-то среди нас очень мало встретишь людей, на которого посмотришь, и можно сказать, что действительно сильный человек. Таких сильных людей по пальцам пересчитать можно. Вспомните тех людей, которых вы знаете. И обычно, чаще всего, люди не отличаются особой силой. Я стал исследовать этот вопрос с тем, чтобы научиться тому, что Писание говорит о силе. И от этого родилась эта серия проповедей «Сильные в Боге». Их было, в общем, 2. В 2008 году я делал серию проповедей о свободе в Иисусе Христе, о том, как истина освобождает. И в этом году посвятил специальное время для того, чтобы сфокусироваться на вопросе реальной силы в Боге. Я хотел бы начать с текста, которого нет здесь у меня на PowerPoint. 61-й псалом. Откройте, пожалуйста, в ваших Библиях. Я не знаю, насколько немецкая Библия отличается в псалтыре. В английской Библии это будет 62-й псалом, 11 стих. В русской Библии это 61-й псалом, 12 стих. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Священное Писание вполне ясно говорит, что вся энергия, вся мощь, вся сила заключается только в Боге вообще. Этот факт очень ясен. Посмотрите, вы знаете, что Вселенная возникла в результате большого взрыва? Со мной не согласны. Хорошо, вы хорошо усвоили урок, что эволюция неправда. Но действительно, я представляю так, что однажды действительно произошел большой взрыв. Когда Бог сказал, и в результате этого слова появилась вся энергия в мире. Вы знаете, что по законам физики энергия не появляется ниоткуда и не исчезает. Она может менять свой вид. Из одного вида энергии она перетекает в другой вид энергии. Энергия, которая содержится в вашем бензине, или вы на дизеле здесь все ездите почему-то, она просто нагревает асфальт, нагревает воздух. Но она так и остается, эта энергия. Так вот, однажды вся эта энергия появилась. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила где? У Бога. Бог сказал, и большой взрыв произошел. Огромное количество, представьте себе, вся энергия, которая существует во Вселенной, однажды вырвалась из Бога. Причем она не просто вырвалась хаотически в результате или в форме взрыва. Она заняла свое место, она сразу же сформировалась в те точки, в которых она должна находиться. Но сила Божья заключается не только в физическом выражении энергии, сила Божья заключается еще и в духовных элементах. Когда мы говорим о том, чтобы иметь силу, на протяжении этой конференции несколько человек подходили ко мне и говорили такую вещь, но то, что ты рассказываешь, очень хорошо звучит, но как же найти силу, чтобы жить? Как же быть сильными, чтобы это делать? Где это действие Духа Святого, который просто так наполнит нас собой и поведет, и мы будем дерзать, и мы будем способны на великие подвиги духовные? Это очень интересный вопрос. Вот мы сидим, большинство верующих, я знаю, сидят и ждут. Большинство верующих очень не против были бы, чтобы вдруг вы сегодня встали и были такие дерзновенные в Иисусе Христе. Так, да? Большинство верующих мечтают об особенной жизни в Боге. Беда заключается в том, что нам нужно не мечтать, а нам нужно открыть Священное Писание и посмотреть, как реально эта жизнь может стать нашим достоянием. Некоторые почему-то думают, вот когда придет очередное пробуждение на Германию, или на Америку, или на Россию. Они почему-то думают, что вот эта сила Божия, которая проявляется, это какие-то явления, которые случаются неизвестно когда. Надо молиться. Давайте будем молиться. Молиться надо. Но дело в том, что кроме молиться, Бог на эти молитвы уже давно ответил. Ну, например, вы сядете и будете молиться о том, чтобы у вас хлеб был на столе. Бог ответил на эту молитву очень давно. Он сказал: кто не работает, тот и не ешь. Для того, чтобы хлеб был на столе, нужно трудиться. Все понятно, ты приходишь к Господу, говоришь: Господи, я хочу кушать. Господь тебе отвечает: иди посади пшеницу. Очень ясная картина. Вот точно так со многими духовными вещами. Мы их сами усложняем. Мы сами делаем сложными те вещи, которые очень просты, в том числе и духовная сила. Давайте немножечко посмотрим на несколько фактов, которые говорят о силе, которая практически действует в нас. Мы говорили о том, что источником силы является Бог. Сила у Бога. Только что мы процитировали этот псалом. Есть второй очень важный элемент. Это сила, которая у Бога, она может стать силой, которая будет у человека в результате определенного процесса. Это примерно действует так, как действует трансформатор электрический. Знаете, да, как он действует, трансформатор? Обмотка высокого напряжения, она имеет магнитные носители, потом обмотка низкого напряжения, и здесь получается уже низкое напряжение. Очень простая формула. Вы не можете подключить электробритву к линии в 110 кВт. Иначе ни от электробритвы, ни от вас ничего не останется. Там сила, там мощь большая. И вот вы будете ходить вокруг этой линии и не сможете побриться. Потому что нет практического трансформатора, который бы соединил эту линию с вами и с реальным инструментом, который эта сила может шевелить. Так вот, для того, чтобы эта сила у Бога стала нашим достоянием, есть определенный процесс. Во-первых, нужно примириться с Богом. Если человек подходит к этой силе, и он не в мире с ней, если он не согласован с ней, эта сила его просто уничтожает. Человек, который не в мире с Богом, не может рассчитывать на то, что он станет сильным от Бога. Это первое. Кстати, у меня очень подробно это все объясняется в этой серии проповедей, которая, кажется, у нас даже есть, да, Петя? Там у нас на полочке есть, вы можете приобрести после собрания все эти детали. Второе. Для того, чтобы иметь силу, нужно познавать Бога. То есть ты не только примирился с Богом, но ты должен знать Его больше и лучше, чтобы Он мог наполнять тебя собой, и чтобы Его сила практически действовала. Это происходит посредством нашей веры. Есть еще третий элемент – это доверие Богу. То есть, когда ты примирился с Богом, и когда ты познаешь силу Бога, и когда ты полагаешься на эту силу, доверяешь ей, вот тогда практически ты становишься проводником этой силы. Опять-таки, я очень коротко вам это назвал, для того, чтобы мы могли иметь ясное представление о том, как это все получается. Когда-то Чарльз Спержин говорил следующее об этом процессе. «Самое здоровое состояние христианина – это всегда быть пустым в себе и постоянно зависящим от Господа для своего наполнения, всегда быть бедным в себе и богатым в Иисусе, самим по себе слабым, как пролитая вода, но в Боге сильным, чтобы совершать великие дела». Сегодня я хочу посмотреть на следующий элемент вот в этой цепочке, на инструмент обретения силы, на том, каким образом мы сможем в действительности вот всю ту Божью силу перевести на уровень нашей реальной жизни. Откровенно сказать, что многие люди, они не совсем ясно понимают, где же заключается вот эта точка или этот инструмент, в чем он заключается, который позволяет нам соединяться с Божьей силой. Для большинства людей этот инструмент какое-то мистическое облако, непонятно какое, к которому они пробуют подключиться, и пробуют, и не знают, как подключиться, и все равно оно не работает. В действительности, Писание говорит о том, что инструментом, реальным инструментом обретения силы является истина. Я сегодня покажу вам на основании ряда мест Священного Писания, что истина Божья действительно является не просто интеллектуальным концептом. Это не просто философское понятие. Это не просто какое-то удаленное абстрактное явление, которое где-то существует, о котором должны философы писать книжки. Истина – это то, что реально касается каждого из нас, и если мы неправильно к ней относимся, мы никогда не сможем быть сильными. Более того, познание истины и правильное отношение к истине является реальным действием Святого Духа. Когда мы просим действия Святого Духа, Святой Дух уже подействовал очень мощно в величайшем чуде боговдохновенности Писания. И Он сделал это явление не для того, чтобы мы его игнорировали. Это все равно, что снова и снова просить о боговоплощении. Оно один раз произошло. Бог один раз воплотился, принял человеческую плоть в Иисусе Христе и один раз пострадал, умер, воскрес. И этого достаточно для того, чтобы совершить искупление всего человечества. Точно так же Бог один раз сказал в истине своего слова, для того, чтобы эта истина сегодня продолжала действовать в каждом человеке, кто с ней соприкасается. Проблема многих христиан заключается в том, что их христианская жизнь, она ограничена общими разговорами на религиозные темы. Они больше свою жизнь превращают в опыт, в переживание. Переживания разные. православных один тип переживания, у пятидесятников другой, у баптистов третий, у субботников четвертый. Но объединяет этих многих людей то, что они приходят для того, чтобы ощутить. Вот вы замечали, наверное, такую вещь? Вы приезжаете в другой какой-то город, а там не три песни вначале поют, а восемь. И вам уже не уютно, или вообще не поют. Вы уже привыкли к определенной структуре. Вы вот только тогда же побыли с Господом, когда вот все то, как вы привыкли. Для многих из нас наша религиозная жизнь связана с ощущениями больше, чем с пониманием. И поэтому мы не можем жить. Поэтому смотрите, допустим, вы нашли такое место, где ваши ощущения находят полное удовлетворение. Беда заключается в том, что вы побыли в ощущении, вышли, и ощущения закончились. И они не имеют эффекта. Они реально очень мало влияют на жизнь. Когда мы говорим о том, что истинная сила у Бога, мы можем обладать ею только тогда, когда Бог вселяет в нас то, что Он реально имеет в виду, когда называет это силой. Когда мы говорим о том, что значит сила у Божия или быть сильным в Боге, что мы имеем в виду, о чем мы с вами думаем, говоря об этом? Выражается ли наличие Божьей силы в наших субъективных ощущениях? Вот иногда чувствую себя сильным, а иногда нет. Наверное, вы переживали это, да? Ну так скажем, может быть, сильным-то никто себя и не чувствует, но чуть сильнее иногда чувствуем, а чуть слабее в другие дни. Или же иногда эта сила кажется нам, что должна проявляться в каких-то сверхъестественных формах. И мы живем разными рассказами. Вот там в Африке миссионер помолился, и дождь сразу пошел. О, сила. Но другие из других вер рассказывают, а вот там миссионер помолился, и нога отросла. Отрезали ее 30 лет назад, а сегодня отросла. И тоже думают, о, сила. И всякие разные такие рассказы вот здесь вот вокруг этого. И все это, конечно, где-то в Африке, где-то там далеко, потому что туда трудно поехать и проверить. То есть, когда мы говорим о реальной силе, что мы имеем в виду? Чего мы хотим вообще? Многие люди просто плохо понимают, чего они просят, когда они просят силы у Бога. Писание говорит, что единственным инструментом, носителем, реальным носителем Божьей силы в жизни человека может быть только истина. И я не хочу сказать, что Бог не может действовать сегодня напрямую. Например, по нашей с вами молитве Бог может кого-то исцелить. Он просто скажет, и процесс в организме повернется вспять, и человек станет здоров. Он может это сделать. Мы знаем, что по нашей с вами молитве может совершаться изменение природных явлений, изменение физических процессов каких-то. Это точно, это факт. Но мы сегодня говорим не о том, что происходит вне нас, мы говорим о том, что происходит в нас. Так вот, для того, чтобы мы были сильными, есть только один путь, о котором говорит Священное Писание. И мы посмотрим на несколько текстов сегодня. Давайте мы начнем с первого послания Петра, с первой главы, 22 и 23 стих. Здесь очень ясно сказано, что рождение человека свыше невозможно без истины. Вот точно так, как Вселенная появилась от Слова Божьего, точно так новое творение, человеческая душа возрождается – в результате действия Божьего Слова. Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Мне, правда, один человек однажды сказал, а вот я знаю, у нас в деревне дедушка вышел, на балалайке сыграл, и сразу несколько человек покаялось. А вы говорите, что от слова только. Это не я говорю, это Писание говорит так. И что дедушка играл, и что было в деревне, я не знаю. Но Писание точно говорит, что если эти люди, которые вышли каяться, вышли и плакали там после балалайки, если они не слышали до этого слова, они и покаялись. Их просто дедушка умилил. Или, может быть, жалко было дедушку. Писание говорит ясно, как возрожденный неотленного семени. То есть, друзья, рождение свыше, факт рождения свыше – это глубоко интеллектуальный процесс. Слово «покаяние», греческое слово «метаноя», говорит о перемене мышления. Оно в своей структуре, оно состоит из двух слов, которые связаны с менталитетом, с мышлением. То есть, если человек покаялся, и в нем не произошло радикальной трансформации мышления, он не рожден свыше еще. Он может быть очень суперрелигиозным, но в нем не произошло то, что входит, или то, в результате чего Дух Святой поселяется в человеке. Нам трудно это ассоциировать. Мы опять-таки думаем, что Дух Святой просто так, откуда ни возьмись, вот раз и человек уже верующий. Библия говорит о том, что Дух Святой воздействует в человеке только через истину Писания. Если нет интеллектуального восприятия истины Писания, рождение свыше невозможно. Вот почему дети не могут покаяться. Вот почему Бог специальную милость детям оказывает, у которых нет способности мыслить. Детям и людям, которые ненормальны, у которых нет, ну я не имею в виду сегодня ненормальных всяких разных много, я не этих имею в виду, умственно неразвитые люди. Потому что веровать можно только понимая. Так написано. Иоанна 3 глава 5 стих. Иисус сказал, отвечал, истинно, истинно говорю вам, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Дух Святой действует в человеке через Слово. Дух и вода, вода скорее всего, здесь речь идет о том, что это символ Слова, символ действия Божьей истины. Посмотрите, Иакова 1:18, подчеркнуто очень ясно. «Восхотев, родил он нас Словом истины». Дух родил нас Словом. Ясный факт, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Заметьте, вот эта общность с Богом, наша новая природа, которая появляется в нас, она становится или она появляется в результате действия истины. Кроме того, не только наше рождение свыше зависит от истины, но наша успешная жизнь напрямую зависит от истины. Первый псалом, посмотрите, 4 стих. С 1 стиха, точнее. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И дальше смотрите. «И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром». То есть, ясно сказано, что покаяние, человек становится верующим, рождение свыше непосредственно зависит от истины Священного Писания, от восприятия истины. И не только покаяние, но наша дальнейшая жизнь, наша прочность жизни, наше счастье в жизни, наша удовлетворенность, наша эмоциональная сбалансированность, наша способность принимать правильные решения, наша эффективность в жизни непосредственно зависит от нашего отношения к истине. Вы скажете, что-то я не замечал этого. Я знаю многих людей, которые хорошо знают истину Священного Писания, но они так же несчастны, как и я. И они также слабы, и они также не способны противостоять. Я с вами согласен, я тоже знаю таких людей. Я знаю людей, которые могут главами цитировать Библию наизусть, но которые живут в постоянном кошмаре. Причина, почему это происходит, заключается в том, что люди не научились понимать двух вещей, на которых мы сегодня остановим наше внимание. Первое, они не понимают природу истины. Они понимают, что это такое, по сути дела. Второе, они не знают, как правильно к ней относиться. Это очень интересное явление, о которых мы немножечко поговорим. Нужно откровенно сказать, что люди не привыкли смотреть на истину, как на носителя Божьей силы. Чаще всего, когда они говорят об истине, они воспринимают какую-то философскую категорию, о которой нужно спекулировать или спорить. действительности истина – это гораздо более серьезнее и гораздо более практичнее. Я попытался сформулировать истину так, на простом языке, формулировка, которая будет доступна нам. Истина является объективным выражением божественной реальности. То есть существует божественная реальность. То есть реальность такая, какая, как она видна с Божьей точки зрения. Вы понимаете, да, что у каждого из нас может быть своя точка зрения. Мы можем смотреть на один и тот же предмет под разным углом и видеть его немножечко по-другому. Но есть-то объективная реальность. Это объективная реальность, это то, как Бог смотрит на все эти явления. Он абсолютная личность, Он творец неба и земли, и Он смотрит на все правильно. Он видит все полно и правильно. Так вот, когда мы говорим о истине, истина – это прежде всего объективное выражение этой божественной реальности, такой, какой она видна с Божьей точки зрения. Об этом говорят многие тексты Писания. Отвечая на вопросы учеников, как они могут знать Бога Отца, Иисус отвечает им следующее. Смотрите, Иоанна 14, глава 6 стих. «Иисус сказал ему, Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Посмотрите, Иисус Христос представил себе достаточное выражение божественной реальности, божественной природы, что Он говорит, «Всякий, кто приходит ко Мне, через Меня может видеть Отца». То есть Иисус Христос представил собой истину об Отце. Это был божественный путь, как это должно было сделать, должно было быть сделано. Иоанна 1 глава 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». То есть Иисус, придя на землю, Он явил себе Бога. Он являлся откровением Бога. Он являлся истинным выражением божественной реальности. Еще один текст из послания апостола Павла, который подчеркивает это же, Ефесянам 4 глава 20 стиха. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». Когда мы говорим об истине, мы сталкиваемся с таким явлением, что наш разум ограничен, и мы не можем смотреть объективно. Мы просто не обладаем аналитической способностью и объемом знания, чтобы анализировать всю информацию сразу. Мы, во-первых, ее не поместим в свой разум, всю информацию, ее слишком много существующей. Вот поэтому Бог, для того, чтобы мы имели истину, придумал такой путь, который называется откровением истины. Откровение истины – это суммарное значение истины, необходимое для конкретного потребителя. Когда мы говорим о том, что Бог открыл себя людям в Иисусе Христе, это означает, что Бог гигантский, непостижимый людьми. Он представил нам в Иисусе Христе столько, сколько мы можем и сколько нам нужно знать о Нем. Мы зависим от откровения. Мы люди, мы не боги, мы не можем все знать, мы зависимы от откровения. Мы можем знать столько, сколько Бог нам открыл. Так вот, Бог позаботился о том, чтобы открыть нам себя в достаточной степени, чтобы мы могли жить. Иисус Христос, в свою очередь, открыл нам себя в Своем Слове. Иисус жил на земле 33,5 года, и Он вознесся к Отцу, как вы знаете. Но Он оставил вместо Себя истину Своего Слова для того, чтобы истина продолжала делать то, что Он делал здесь на земле, открывая нам Бога. 118 Псалом, 138 стих, написано: «Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина». То есть Бог позаботился о том, чтобы эта истина была доступна, и она продолжала быть доступна для каждого из нас. Когда мы говорим об истине, истина, так как она Божья, она имеет несколько очень важных качеств, которые общи с Богом. Например, истина вечна. Это очень интересное явление, потому что оно помогает нам видеть Бога немножечко ярче. 118 Псалом, 142 стих написано: «Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина». Посмотрите, здесь написано «правда твоя». Дело в том, что истина связана с Богом, так как солнечный свет связан с солнцем. Истина не наша, истина не Объединенных Наций, истина не какого-то специалиста, правда твоя, существует только одна истина, только божественная истина. Дело в том, что без Бога правды нет, правда может быть только Божья. Мы говорили во время этой конференции о том, что законы, которые открывают ученые в физическом мире, все эти законы, они изобретены были Богом. Это правда твоя. Ученые только открывают эту истину. Они только пытаются ее увидеть, только пытаются ее понять. Но это правда твоя, это правда Божия. Второй элемент – независимость истины. Истина не только вечна, то есть она была всегда. Истина независима. Божья истина независима ни от кого. Она не изменяется от времени и от того, что думают о ней люди. Это очень важно понимать. Почему? Потому что мы привыкли делать истину относительной. Мы не привыкли видеть в ней силу. Мы не привыкли понимать этот гигант, который действительно может действовать в нашей жизни. Дело в том, что никто из людей, ангелов, бесов, демонов, никто никогда не способен поменять истину. Как мы говорили с вами, помните на этих днях, что если я отпущу сейчас этот карандаш, он не полетит вверх, он полетит вниз. Причина, почему это будет, заключается в существующем, созданном Богом законом гравитации, законом притяжения, согласно которому тела притягиваются друг к другу пропорционально своих масс. Масса Земли большая, она притягивает эту авторучку. Так вот, вот этот закон является объективной реальностью, и никто никогда не сможет его изменить. Да, мы можем улететь в космос, и там невесомость, но это не отменяет закона притяжения. Просто мы отдалились от массы Земли настолько, что она уже меньше притягивает вот там вот дальше. Но как только человек приблизится или что-то приблизится к массе Земли, сразу же опять будет тянуть. Это абсолютно неизменный закон. Ученые могут исследовать эти законы, но они никогда не могут их поменять. Точно так истина. Истина просто существует. Я удивляюсь, как люди собираются для того, чтобы определить или решить истину, договориться об истине. Меня удивляют церковные советы, которые собираются для того, чтобы каким-то образом издавать истину. Или же традиции отцов церкви, или же Папа Римский, или кто-то еще, кто генерирует истину. Друзья, это просто абсурд. Истину человек не может генерировать. Истина существует объективно в Боге и только в Нем. Точно так же, как и закон притяжения. Она независима. 118-й Псалом продолжает говорить нам об этом, 89 стих. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Вот почему, друзья, на церковном совете, или на семейном совете, или на любом другом, наша первая задача заключается в том, чтобы мы могли искать Божью истину, а не нашу собственную. И искать настолько серьезно, чтобы ее найти. Если не нашли, пролетели. Если не нашли, проиграли. Вот заметьте, как наш менталитет не построен под это. Мы собираемся для того, чтобы решить что-то, и мы пытаемся найти то, что нам кажется лучше, красивее, то, что у нас преференции какие-то есть к чему-то. Это абсурдно. Это глупо. Итак, истина независима. Очень интересно, что когда мы говорим об истине, мы вообще привыкли истиной манипулировать. Люди привыкли лукавить, играть словами, каким-то образом делать вид, что они не понимают, о чем идет речь и так далее. Но люди забывают о том, что факты от этого не изменяются. Истина никогда не перестает быть истиной. Например, вы можете скрыть свои греховные мысли или похоти. Вы можете вести себя так, как будто ничего не бывало, но это факт духовной реальности. И наличие этого факта не изменит то, что вы представляете, вы скрываете эти мысли. Сколько бы вы ни делали вид, что с вами все нормально, если вы смотрите порнографию, эти факты, они источат вашу душу внутри. Это простая истина. Но мы привыкли манипулировать или иметь в сердце зло по отношению к кому-то. Иметь какую-то лесть, какую-то хитрость, какие-то воздействия хитрые на людей. Мы привыкли так жить. Мы вообще не привыкли смотреть истине в глаза. Это похоже, знаете, на что? Представьте себе, вы пришли к врачу, вы заболели, у вас что-то болит. Вы пришли к врачу, и врач вам говорит о том, что у вас такая страшная болезнь. Вы пробуете с ним договориться, а ты не можешь написать что-то помягче. Я не знаю, как здесь в Германии, а в России еще бы и взятку дали. Но поверьте мне, какой смысл уговорить врача или еще и заплатить ему, чтобы он написал мягче более диагноз. Когда вы идете туда, вы хотите знать что? Истину. Вы даже еще пойдете к второму врачу, к другому, чтобы он еще точнее проверил, чтобы действительно истину определил. В этом-то и суть. Но почему-то в других каких-то вопросах, в духовных вопросах, мы очень часто склонны останавливаться на полуправде, на том, что похоже на правду, на то, что можно выдать за правду, но что не является таковым. Иисус Христос писал когда-то, говорил когда-то, Матфей записал, Матфея, 5 глава, 27 стих, «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Заметьте, факт есть. Просто один человек реализовал его, а другой человек держит в своем сознании. И поэтому Иисус Христос говорит, даже если этого никто не видит, похотливые мысли, которые есть там, они требуют определенной реакции. И он дальше говорит, там немедленной, самой жесткой реакции. Если глаз соблазняет, вырви его, говорит. То есть ты не имеешь права на эти вещи. Самой жесткой реакции. Даже закон может наказывать только действие. Вот в чем несовершенство законов. Потому что закон не добирается до сути. Он не добирается до истины того, что происходит. Но мы не можем, люди, определить это, хотя каждый человек это знает. Есть еще один аспект неизменности истины. Посмотрите, пожалуйста, как вы реагируете на те ситуации, когда про вас говорят что-то плохое? Ну, вспомните, когда последний раз про вас говорили что-то плохое. И когда мы сталкиваемся с таким явлением, у нас целый фейерверк самых разных реакций. И мы считаем, что мы абсолютно правы. Мы считаем, что мы имеем право на такую реакцию. Мы защищаемся и оправдываемся. Мы обижаемся, мы впадаем в саможалость. Мы раздражаемся, мы думаем о том, что люди просто нас не любят. Мы отстаиваем свои права, мы пытаемся заставить людей замолчать. Мы подаем в суд, мы требуем того, чтобы люди все признали факт, что он по-другому. Но в действительности это ж глупо. Истина-то от этого не меняется. Я как-то рассказывал этот пример в своей церкви. Вот представьте себе, что я вот стою здесь перед вами, а мне кто-то говорит, у тебя сзади пиджак грязный. Я бы реагировал так, как? Вы на меня? На пресвитер? На мой пиджак? Да, это я знаю, вы всегда ко мне придираетесь, вы просто меня не любите. И можно здесь развести там целую церемонию вокруг этого. Когда можно поступить куда проще. Нужно просто снять пиджак и посмотреть. И если он действительно грязный, почистить его. И даже если люди вас не любят, но они сказали вам про вас грязный пиджак, сказать им спасибо, потому что сейчас он уже чистый. Ну а если вы, сняв пиджак, посмотрели и определили, что он чистый, то это проблема тех людей. У них просто не совсем точная оценка реальности. Они не могут даже увидеть, что пиджак чистый. Очень просто. Ну а теперь скажите, если это все так просто, зачем же столько валидола выпито? Зачем столько бессонных ночей? Зачем столько разборок, столько передач, всяких разных этих пересудов? Когда все гораздо проще. Мне часто говорят люди, а ты знаешь, про тебя там так говорят. А вот те про тебя там так говорят. Ну пусть говорят, им, наверное, надо. Мне это не надо. Если мне надо, мне бы сказали уже. Я бы проверил и посмотрел, окей, если надо, мы исправим. Если все нормально, окей, вы исправляйте. Это уже не моя ответственность. То есть, заметьте, истина неизменна, она не зависит от того, что о ней думают. И нам нужно этому научиться. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога, и она в истине. Истина – удивительнейшее явление. Это неизведанный нами ресурс. К сожалению, нами, христианами, мы очень мало пользуемся этим ресурсом. Итак, мы говорили уже о двух явлениях природы истины. Нам нужно знать, что истина вечна. Истина абсолютно ни от кого не зависима. Она независима от мнений людей, она независима от времени, она независима ни от чего. Кроме того, истина действенна. Пророк Исаия, или Бог через пророка Исаию говорит, 55 глава, 10 стих. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет хлеб, и хлеб, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно». И совершает то, для чего я послал его. Друзья, у людей часто могут возникать сомнения в истине. Мы иногда, обращаясь к истине, можем не видеть, нам может казаться, что если так поступить, то проиграешь. В действительности это только кажется так. В действительности... Самый точный вариант действий в любой ситуации – найти то, что говорит Священное Писание по данному вопросу, и сделать так. Заметьте, если бы мы действительно так относились к истине, мы изучали Священное Писание бы по-другому. Мы собирались бы не на разбор слова, а на разбор самих себя с помощью слова. Мы бы искали действия практического слова в нашей с вами жизни. Когда-то Асаф в 72-м псалме говорил о том, что он чуть было не пошатнулись ноги его. Помните, в чем причина была этого? Он говорит, я позавидовал безумным. То есть он посмотрел на то, что люди, которые живут без Бога, кажется, благоденствуют. Ему показалось, что в истине нет жизни. Помните, он говорит, а я, не напрасно ли я смирял душу свою? Не напрасно ли я следовал истине? И так было только до того момента, пока он, помните, что произошло, что он сделал? Доколе не вошел я во святилище. И дальше написано, и не уразумел конца их. Опять истина. Он просто пришел и правильно посмотрел на вещи. А вот оно что. Каждый раз, дорогие мои, когда вы находитесь в смущении, каждый раз, когда вам кажется, что верность Иисусу Христу не работает, и вас преследует, и вам тяжелее, ваша проблема заключается в том, что вам нужно прийти в ту точку, чтобы увидеть всю ситуацию с объективной Божьей реальности. И тогда все становится на места. И тогда, если вы 72-й псалом прочитаете, у нас сейчас нет времени его анализировать, то тогда даже чувства становятся на место. В конце концов, помните, он говорит, как благ Бог к Израилю. То есть он, прожив это, обнаруживая, что Бог, открыв ему реальность, он дает действительное благо. 118-й псалом, 165-й стих написано, посмотрите. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Велик мир – это то, в чем мы нуждаемся. Это и есть настоящая сила. Это глубокий покой, это глубокая неуязвимость, способность жить, Независимо от того, что происходит вокруг. Независимо от того, что думают люди, как развивается история. Если мы живем поистине, если мы знаем ее, и мы действуем в соответствии с ней, это дает нам великий мир. Итак, мы посмотрели немножко на природу истины. Это помогает нам существенно изменить к ней отношение. Давайте посмотрим второй элемент на правильное отношение к истине. Как-то раз одна женщина рассказала мне курьезную историю. Она сидела в больнице, в кабинете детского врача со своим ребенком, и говорили они о болезни ребенка. И вдруг забегает один человек, тоже русский, вот, и забегает и в панике кричит: «Не помогает!» Этот доктор не совсем сориентировался, кому же не помогает и что не помогает. Он уже и забыл, что этот человек у него был 3 дня назад, у него после него уже 40 человек было. Вот. И потом разобрался: успокойтесь, пожалуйста, расскажите, что и как. И тот говорит, что лекарство, которое вы выписали ребенку, оно не помогает. Он тогда стал задавать вопросы: окей, вы получили это лекарство, да, и как вы его применяли? Оказалось, что не так применяет. Представьте себе, вы получили хорошую обезболивающую таблетку. У вас болит сильно зуб. Вы получили хорошую обезболивающую таблетку. Положили ее в карман, и она не помогает. Вот почему на лекарствах написано: вот это принимать внутрь, а это не внутрь. Или в другую внутрь. Разные есть лекарства разного типа. Написано это так для того, чтобы мы могли получить толк от лекарства. Так вот, точно так поступают с истиной, к сожалению, и говорят: не помогает. Об истине философствуют, за истину воюют, об истине спорят многие люди, истину читают, истиной манипулируют, с истиной делают что угодно, кроме одного, что нужно: истиной не живут. И поэтому, если вы будете знать хоть всю истину, но не будете жить ей, вы не будете иметь силы. Я уже приводил пример во время конференции. Представьте себе, человек миллионер, у него есть в банке 1 000 000. Вы думаете, его везет. Но теперь представьте, что этот миллионер, ему выдают из банка только $100 в месяц. И этот миллионер будет нищим. Потому что его реальное качество жизни определяется не 1 000 000, а $100. Вот так очень многие верующие люди, они исповедуют, они приходят в церковь и прославляют Господа за его огромную милость, силу, благодать и действие. В реальной же жизни кошкины слезы. Вот столечко этой силы и благодати и жизни. Причина заключается в том, что вот это все большое и гигантское так и осталось там, а выдано вот сюда, в нашу собственную жизнь, очень мало. Неправильное отношение к истине. Как же к ней относиться? Вот какое такое таинственное нужно воздействие сделать, чтобы истина действительно могла приносить реальную пользу? Несколько очевидных принципов, которые я вам хочу рассказать. Самое первое. Истину нужно понимать. Вот точно так, как лекарство, для того, чтобы оно действовало, его нужно принять внутрь, и оно должно всосаться в стенки или раствориться в вашем желудке, потом всосаться в стенки желудка, попасть в кровь, и тогда в кровь донесет до зуба и заблокирует нерв, который дает боль. Тогда оно будет действовать. Если вы его привяжете к уху, эту таблетку, лейкопластырем приклеит, оно просто не может всосаться туда. И поэтому нерв так и продолжает, пульсируя, болеть. То есть определенный путь, как таблетка, обезболивающее средство, ингредиент, который есть там, составное, которое есть в этой таблетке, как оно попадет до того места и начнет работать. Вот точно так, истина. Для того, чтобы истина действовала, для этого не нужно что-то таинственное, чтобы с неба спустилось. Для этого Бог дал человеку разум. Очень просто. Некоторые люди говорят, ну это слишком просто. А где же действие Духа Святого? Так вот в этом же оно и заключается, что Бог, когда сотворил вас, Он сотворил вас способными понимать. И когда Он открыл себя в откровении, Он написал эту истину доступной для понимания. Друзья, по-другому вы истину не воспримете. Вы можете Библию привязать к себе, ходить. Можете под подушку ее ложить. Можете делать с ней все, что угодно. Но пока ваш мозг, ваш разум не будет понимать слова, буквы, предложения, фразы, абзацы, главы, общий контекст, сущность истины, так и останется там. Она никогда не будет вами воспринята. Опять-таки, некоторые люди говорят, ну это слишком механически. Не-не-не-не-не. Надо действие Духа Святого. Так вот, в этом же и суть действия Святого Духа. Дух Святой действует через истину. Вы ж не обезьяна и не животное какое-то. Вам же Бог дал разум. И для того, чтобы на вас воздействовать, Он дает вам в разумной форме истину, чтобы вы могли воспринять ее сердцем. Как понимать истину? Здесь я вам открою еще одну истину феноменального значения, масштаба. Для того, чтобы понимать истину, прежде всего нужно думать. Опять-таки, некоторые люди думают, ну это слишком банально. Все же мы думаем. Но в действительности, как ни странно, этот факт оспаривается многими людьми. Когда я только начал служение в той церкви, где я сейчас несу служение, некоторые люди ушли за первый год. Я рассказывал, что много людей ушло. Некоторые люди ушли, прямо аргументируя это тем, что на моих проповедях нужно думать. Буквально ко мне подходили и говорили, я за неделю здесь так накувыркаюсь, придешь расслабиться в церковь. А здесь как будто в колледж попал. Прям хоть доставай тетрадь и конспектируй то, что говорят. Я когда слушал этих людей, мне, конечно, было очень жаль, что они уходят, но я думал, yes, уже люди поняли, что здесь делать надо. Потому что если ты не станешь учить людей, они же так и останутся такими, какие пришли, такие и уйдут. Об истине нужно думать. А думать – это работать. Это серьезная работа. Это работа другого типа, не мешки таскать, но тем не менее, не менее сложно. Это работа, требующая усилий от нас. Об этом написано много раз во многих местах Писания. Посмотрите, 1 Петра, 1 глава, 13 стих. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». То есть речь идет о следующем. Бог говорит о том, что вот начинается духовный процесс. Окей, пристегните ремни. Сфокусируйте свой ум. Сейчас начнем работать. Или Римлянам, 12 глава, с 1 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела вашу жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия». Вот здесь описан процесс. Сначала была доктрина заложена, и потом после доктрины, которая заканчивается, представление ее в 11 главе, начинается 12 глава. Итак, давайте думать теперь. Давайте теперь трансформировать ум. Давайте теперь преобразовывать его, чтобы познавать, в чем же воля Божия заключается. Итак, если вы не любите думать, вы никогда не сможете стать сильным человеком. Но это еще не все. Кроме того, что нужно думать, нужно, как ни странно, еще и думать правильно. Что толку, если часы идут, но они неправильное время показывают? Они не нужны. Или что толку, если ваш компьютер работает, но вы нажимаете «А», а он «дзю» показывает какой-нибудь? Вы попечатаете несколько раз и смотрите, что там абракадабра, и он вам уже не нужен. То есть надо не только думать, а надо думать правильно. Нужно думать в соответствии с реальностью. Нужно думать в соответствии с истиной. Очень важный факт. Проблема в том, что люди очень часто предпочитают думать как угодно, но не в соответствии с истиной. Например, вы никогда не задумывались, почему сегодня движение гомосексуалистов так сильно обеспокоено позицией церкви по этому вопросу? Почему они так добиваются, чтобы все-таки признали, что это не грех? Почему они приводят столько много аргументов, чтобы каким-то образом реинтерпретировать Писание? Потому что люди неправильно понимают истину. Они думают, что если люди или мы убедим людей изменить по этому вопросу точку зрения, то истина от этого поменяется. Но это не поменяется. Или, например, еще один факт, связанный с вот этим трансгендер, я не знаю, как это по-немецки будет, вот, это перемена пола, когда люди пытаются менять, ну, не пол, не потолок, не пол, понимаете. Очень интересное явление. Смотрите, они думают, что если что-то отрезать, что-то пришить, что-то переделать, то человека из одного типа можно сделать, из мужчины можно сделать, из женщины, из женщины можно сделать, из мужчин. Ну, это абсолютная глупость. Почему? Потому что каждая клетка этого «оно», оно говорит, что это «она» или «он». Потому что ДНК, которая содержится в человеке, оно есть мужское или женское. И истина говорит факт. Ну, у кого-то мозги на бекрень, ему кажется, что он переделает это и будет по-другому, и будет «оно». И такого не бывает. Опять-таки, это неправильное отношение. Люди не хотят познать истину. И они настолько помешались. Я не так давно прочитал статью, что в Англии одна мама, она была настолько чувствительная к движению души ее 12-летнего мальчика, сына, что она поняла, что он, оказывается, девочка внутри. И она заплатила десятки тысяч долларов за операцию по перемене пола его. Это безумие. Он, конечно, никогда девочкой не станет, но он уже и мальчиком никогда не будет. Нормальным. Это изуродовать жизнь. И причина этого в одном простом факте. Люди не понимают важности истины. Они не понимают, что существуют факты. Родился ты мальчик, но у тебя слишком мягкий какой-то такой характер. Делай его крепким, чтобы он соответствовал реальности. Они пытаются закрыть глаза и каким-то образом уродовать свою природу. В этом же суть того, что говорит истина Писания. Ефесянам 2 глава со 2 стиха написано: «В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Смотрите, сколько бы человек ни занимался интерпретацией, о нет, мы признали, что это не грех. Если в Божьей системе ценностей это грех, человек находится под действием Божьего гнева. Все, других нет вариантов. Как бы не договаривались. Так Библия сообщает нам истину, она существует для того, чтобы учить нас правильно думать, учить нас думать в соответствии с истиной. Псалом 1, 2 стих написано: «Но в законе Господа воля Его, и о законе Господа размышляет Он день и ночь». И вот тогда он учится жить в соответствии с истиной, и тогда он будет как дерево, посаженное при потоках вод. Неемия 8 глава пишет о том, что возрождение народа израильского началось с правильного понимания истины Писания. «И читали из книги, из закона Божьего внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Для того, чтобы знать истину, для этого нужно уметь думать и уметь думать логично. Когда Мартин Лютер стоял перед этим советом Папы Римского, он привел один факт, который, по сути дела, на котором висела его жизнь, его могли вот там казнить. Этот факт был следующим, послушайте. «Если меня не убедят Писание и ясные доводы разума, я не отрекусь». Очень ясно сказано. Писание воспринято ясным разумом. Тогда говорили о том, что для того, чтобы Писание понимать, нужна обязательно святая интерпретация римского папы. Мартин Лютер понял, что совсем не так. Что Бог для интерпретации Писания дал ясные доводы разума. Обычное логическое мышление. Обычную способность читать и понимать то, что здесь написано. По сути дела, когда мы говорим о духовной жизни, вся духовная жизнь связана к этому, с этим процессом. 1 Фессалоникийцам 5 глава 12 стих написано: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас». Заметьте, слово «вразумлять» в греческом языке означает инструктировать, исправлять поведение и убеждение. То есть, по сути дела, задача служителей заключается в следующем, чтобы мы могли давать инструкции людям, которые бы исправляли убеждение и поведение. То есть это серьезнейший процесс. Мы здесь не для того, чтобы читать святые речи. Мы здесь для того, чтобы изменять людей. Мы здесь для того, чтобы люди реально изменяли свою жизнь. По сути дела, если вы служитель, реальность вашего служения измеряется одним фактом. Посмотрите, насколько люди за прошедший год, которые сидят под вашей проповедью, которые слушают вас, насколько они реально изменились. Для многих людей это вообще неизвестный концепт. Многие люди даже думают, что эта сила у них в том, чтобы сидеть на проповеди и сопротивляться тому, что говорят. Они думают, что в этом какое-то геройство особое. Написано, задача служителей, предстоятелей, чтобы вразумлять людей, то есть учить их правильно мыслить в соответствии со Священным Писанием. Итак, мы говорим о правильном отношении к истине, и оно начинается прежде всего с понимания истины. Второе. После того, когда истина понята, нам нужно сформировать в себе уверенность в истине. Сильные люди – это уверенные люди. Заметьте, мы идем от истины к силе, о том, каким образом же быть сильным все-таки. Когда мы определили, что Бог обладает абсолютной силой, когда мы определили, что Бог выражает эту силу, дает ее нам в виде истины, непоколебимой, независимой, абсолютно действенной, она обязательно будет действенна. Теперь мы идем на следующий шаг, следующее звено, следующая ступень. Мы говорим о том, что нам нужно иметь правильное отношение к истине, чтобы она стала нашей силой. Это отношение начинается с того, что нам ее нужно понять, усвоить ее смысл. Следующее, она обязательно должна произвести определенную внутреннюю перемену в нашем сознании. Эта перемена называется убежденностью или уверенностью. Вот это уже то, что происходит в нас, то, что происходит в структуре человеческой жизни. Истина должна произвести в нас определенную работу, чтобы мы могли быть в ней уверены, быть убежденными в истине. Это очень важно. Помните трое друзей Даниила? Помните, как они сильно стояли перед царем? Когда царь сказал, что если не поклонитесь, бросят вас в эту печь. Смотрите, перед ними угроза реальной смерти. Этот царь говорит и угрожает им. Все люди, массовое сознание, все люди уже один раз упали и поклонились. Одни только эти стоят. Их вызвали и им объясняют. Смотрите, сила этих людей заключается не в том, что они просто вот так безбашенные, просто без головы. Да, видали мы тебя, царь. А может, все равно ангел нас спасет. Сила не в этом была. Сила была в одном факте. Они точно усвоили с детства: Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Они знали истину. Это единственный непоколебимый аргумент, который будет жить. Друзья, когда вы сталкиваетесь с искушением, если вы не знаете истину, или если вы не уверены в ней, если у вас нет ясной уверенности в истине, друзья, у вас никогда не будет силы, чтобы победить в искушении. Вы будете молиться, вы будете просить: «Господи, ну дай же мне силы побеждать в искушении». Друзья, для того, чтобы побеждать в искушении, для этого нужно иметь ясную уверенность об этом факте. По-другому не получится. Просто так, чтобы вас осенило и отвернуло вас от этого, не получится. Духовная борьба производится на уровне действия истины. И это действие реальное, это действие практичное. Истину нужно понять. И второе, в ней нужно быть уверенными, чтобы уметь сказать так, как сказали эти трое юношей. Посмотрите, Даниила 3 глава 17 стих. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет тебе известно, царь, что богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Причина, почему они так действуют, заключается в том, что они твердо знают, что Бог сильнее царя. Они знают, что сила Божия гораздо более действенна. Псалмопевец говорит об этом, 118 Псалом, 45 и 46 стихи. «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений твоих. Буду говорить об откровениях твоих перед царями, и не постыжусь». Заметьте, истина не зависит от сильных мира сего. Если мы убеждены в ней, нас не смутят никакие земные власти. Мы будем смотреть на них с сожалением, что они не знают истины, что они как заблудившиеся люди. Нам нужно научиться пользоваться истиной. Более того, нам нужно научить наших детей правильно пользоваться истиной, чтобы тогда, когда они приходят в школу, их там грузят самой разной грязью, чтобы они могли ясно понимать, что существует истина. Я помню, когда я учился в школе, это атеистическая школа была в Советском Союзе. И когда мне лили всякую разную грязь, и когда нас собирали и специально показывали нам фильмы, «Тучи над Борском», может быть, помните, с самыми нелепыми историями, но я-то знал истину. Я смотрел этот фильм, и я точно знал, не так. Я точно знал, что факты говорят о другом. И поэтому меня эта ложь не убедила. Ложь может на время отвлечь. А потом, помните, пришла перестройка, и люди протерли глаза и говорят: точно не так. И рано или поздно однажды все протрут глаза. И однажды все поймут истину, такой, какой видит ее Бог. Вот почему, друзья, спорить об истине бессмысленно. Ну зачем спорить о том, что Земля круглая? Ну она же и так круглая. Ну пусть кто-то думает, что она квадратная. Но это его беда. Когда мы говорим о том, чтобы правильно относиться к истине, мы видим несколько примеров. Иисус Христос, когда Он был искушаем дьяволом в пустыне, не написано, что Он просто вот так встретился с дьяволом, Он напряг свои силы, и дьявол просто как ошпаренный от Него отскакивает. Иисус Христос побеждал убежденностью в истине. Предъявляет дьявол аргумент, у Иисуса Христа сразу, он хорошо знает истину, он хорошо в ней убежден. Иисус Христос сразу, раз, не хлебом единым будет жив человек. И смотрите, убежденности в этой истине достаточно, чтобы победить голод, который заставляет буквально каждая клетка его тела, она кричит, она требует еды. И убежденности достаточно, он говорит, написано, не словом единым будет жить человек. Не хлебом единым будет жить человек, а всяким словом. Причина слабости многих христиан является отсутствие убежденности и уверенности в истине. Друзья, ищите того, чтобы истину знать. Служители, которые здесь сидят, обеспечьте ваших людей ясной, конкретной истиной, чтобы им было на что опереться. Иначе они никогда не сформируют убежденности, потому что убежденность возможна только тогда, когда истина представлена ясно, точно, и человек тогда может на нее полагаться. Кстати, обольщая людей, дьявол наиболее агрессивно атакует их отношение к истине. Несколько таких форм неверного отношения к истине. Первое, неверное понимание истины вообще. Как я уже сказал, что люди не привыкли видеть силу в истине. Один яркий пример есть в Священном Писании. Помните, когда Пилат стоял и думал о том, что сделать со Христом? Помните его знаменитый вопрос? Евангелие Иоанна, 18 глава, с 37 стиха написано, Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» Заметьте, как говорит Пилат. Христос ему рассказывает, объясняет, но Пилат не воспринимает этот аргумент. Пилат говорит о том, что, в общем, я слышу тебя, я вижу, да, что ты говоришь об истине, ты пришел свидетельствовать об истине. А что это такое вообще? Проблема Пилата заключалась в том, что он не знал истину. Теперь смотрите, в каком он положении находится. Он понимает, что фарисеи предали его из зависти. Так написано, он знал. Более того, жена его настойчиво говорит ему: не делай этому праведнику никакого зла. И Пилат, этот властелин римский, он усиленно ищет возможности, как освободить Иисуса Христа. Но он не смог этого сделать. Вот этот римский властелин оказался слабым. Знаете почему? Потому что он не знал, что есть истина. Потому что он не понимал сущности истины и ее действительного значения. Итак, это первая проблема. Люди, которые обладают даже гигантской властью, если они не понимают истины, они никогда не смогут быть сильными людьми. Вторая проблема – эмоциональность. Нас всегда захлестывают эмоции быстрее, чем мы действуем в соответствии с истиной. Разные эмоции – страх, страсть, раздражение, ликование – самые разные эмоции, они переполняют нас, и они блокируют действие истины. Многие люди даже говорят так, что если ты вот сухие факты анализируешь, а где же жизнь, где же чувства, где же все остальное? Друзья, все на месте. И жизнь, и чувства, и все остальное. Вопрос только заключается в том, что нам не нужно ставить телегу впереди лошади. Вы слышали такую пословицу, наверное, да, это, наверное, пословица. Смех без причины – признак, знаете, до чего дальше. Окей, то есть для того, чтобы смеяться, должна быть причина. Если человек смеется без причины, значит, у него что-то там, шарики с роликами не соединились как-то. То есть для того, чтобы радоваться, печалиться или бояться – все это на месте. Нужно радоваться когда-то, нужно печалиться когда-то, и чего-то нужно бояться. Но для этого нужно радоваться о правильных вещах, печалиться о том, что нужно печалиться, и бояться того, что нужно бояться. То есть истина играет огромную и важную роль, чтобы регулировать эмоции. Мне сегодня приходится иметь дело с разного рода людьми, самые разные. Приезжают, звонят, наши местные люди приходят и говорят о разных эмоциональных расстройствах. Люди попадают в уныние, в депрессии попадают люди. Люди попадают в состояние раздражительности. Самые разные эмоциональные расстройства есть у людей. Друзья, лечится все это одним только способом. Нужно привести эмоции в соответствие с разумными фактами. Люди просто привыкли жить в эмоционально возбужденном мире, даже перевозбужденном мире. Так что их разум в меньшей степени способен действительно здраво контролировать эмоции. Когда мы говорим о том, что истина должна контролировать эти факты, Писание говорит несколько вещей таких. Посмотри, 1 Петра 3 глава 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Посмотрите, злом за зло или ругательством за ругательство. Вспомните последний раз, когда вас нагло ругали. Вспомните вашу реакцию. Вы так смотрели мило на этого человека и думали: благослови тебя, Господь. С скорее всего, это было не так. Скорее всего, его эмоциональный нажим или ее, он вызывал в вас реакцию, которую вы даже не успевали за ней следить. Вы уже потом, только когда все прошло, сердце так стучит. Причина этой беды заключается в том, что у нас нет последовательности. Что разум, истина, которая ясно написана здесь, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Вот этой истины и убежденности в ней не хватает для того, чтобы победить наши эмоции. А эмоции побеждают нас. Но если бы было это только тогда, когда нас жестко ругают там, или на нас нападают как-то. А то же это чаще всего по всяким мелочам. Чуть кто-то глянул не так, уже, о, она что-то про меня имеет. И уже целый ворох мыслей, которые совершенно нереальны. Она просто, у нее просто тик такой нервный, может быть, или еще что-то. Я помню, однажды я попал в такую ситуацию. Приходит одна женщина и говорит, это было еще, мы только начали церковь в России, вот, после собрания подходит ко мне и так дерзновенно: «Алексей Алексеевич, мне нужно с вами поговорить». «Ну хорошо, пойдемте». Кабинет открыл, она заходит и говорит: «Вот в то собрание я в действительности с ночной была, и поэтому я была сонная». «Подождите, в какое собрание?» «Ну что вы делаете вид, как будто вы не понимаете? Я пришла с ночной, и я куняла сидела. А вы посмотрели на меня и глазами, как повели. А на следующее собрание я так села в уголку, а вы говорите: «Олег Владимирович, убери, пожалуйста, этот букет». Это зачем вы сделали, чтобы меня контролировать? 300 лет не знал и не думал даже об этом. Но у человека уже конструкция выстроилась в уме, уже она, бедная, ночами не спит. И она так дерзновенно меня пришла обличать. Ну, это смешно, но скажите, сколько раз наши эмоции или ваши эмоции переполняли вас тогда, когда там не было факта абсолютно? Нам нужно научиться контролировать наши эмоции фактами, реальными фактами. И здесь сказано о том, что даже зло, когда сделали, даже действительно, как посмотрел, даже в этом случае нужно благословлять. Особенно, конечно, пресвитер. 2 Коринфянам, 5 глава, апостол Павел говорит 6 стиха: «Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа, и поэтому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». Заметьте, апостол описывает ситуацию, труднейшую ситуацию в жизни, в которой он находился. Но он говорит: «Мы благодушествуем». Слово «благодушествуем» очень интересное. Быть мужественным, быть радостным, быть уверенным и твердым. Я хочу спросить у вас, вы благодушествуете? В ваших обстоятельствах. Откровенно сказать, нам не приходилось переживать и малейшей доли того, что приходилось переживать апостолу Павлу. Но он благодушествовал. Почему он благодушествовал? Потому что написано, мы ходим верою, а не видением. Мы ходим фактами, которые открыты в истине Писания, а не тем, что мы чувствуем. Окей. Еще один элемент неправильного отношения. Мы говорили, неправильное отношение к истине, эмоциональность. Еще один – псевдодуховность. Я очень быстро скажу, потому что время у нас уходит. Что такое псевдодуховность? Псевдодуховность – это когда люди пытаются сделать вид, что они духовны, обойдя истину. То есть они говорят: «А мне Бог открыл». «А как Он тебе открыл?» «Ну вот просто так открыл». Я однажды был в Пенсильвании много лет тому назад, в одной американской церкви, и после проповеди ко мне подошла одна девушка и говорит с таким миловидным выражением лица, говорит: «Вы знаете, я вот была, училась в библейской школе, в библейском колледже, и потом Бог мне сказал, чтобы я уехала и приехала сюда, вернулась сюда назад. И ждет, что я ее похвалю». А я ее спросил: «А как тебе Бог сказал?» «Ну, вы знаете, Бог говорит». «Окей, знаю, Бог говорит. А как?» «Ну что, вы неужели ни разу не слышали, как Бог говорит?» слышал, но мне хочется узнать, как он тебе сказал. Ну вот сказал. Ну как? Ну что, буквы по небу пошли? Или у тебя голос вот здесь вот? Или в видении было? Явился ангел Господень и сказал, уезжай из колледжа и иди домой. Беда заключается в том, что все это ж выдается, еще она так снисходительно на меня посмотрела, думает, ну не знает действия Духа Святого. В этом-то и беда, что огромное количество людей, они вот это представляют за высоту. Хотя в самом деле, здесь очень просто. Просто субъективно у человека чувства так сложились. Начало учиться, не очень получается, подружки не сложились, погода не нравится, всякие разные вещи. Человек не оценивает это, он не знает, не готов честно признаться, а просто говорит, Господь меня ведет в другое место. Я согласен, если бы эта девушка, она обнаружила, что ее маме трудно жить без нее. А истина говорит, почитай отца твоего и мать. Вот это Господь сказал, вернись домой. Это ясный факт, который написан в Писании, принимается разумом, и реально мы действуем в соответствии с этим. Но наша-то беда в сегодняшнем христианстве, что вот такая псевдодуховность, она сегодня выдается за реальное, реальное действие. Пророк Иеремия, 17 глава, 9 стих, говорит, «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорченное, кто узнает его?» Апостол Павел специально предупреждал об этой опасности. Колоссянам 2 глава, 18 стих, «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским умом своим». Окей, это псевдодуховность. Есть еще одна очень серьезная проблема, очень серьезная беда, которая называется скептицизм. Сегодняшний мир весь построен на том, чтобы если человек ни в чем не сомневается или в чем-то не сомневается, то он его считают не очень прогрессивным. Скептики сомневаются во всем. И это считается признаком силы. В действительности это признак слабости. Они задают неправильный вопрос. Когда они читают истину, когда они читают Библию, они ищут не то, чтобы найти истину, они ищут, как бы ее опровергнуть. И здесь они считают себя умными. Кстати, здесь в Европе началось это движение либерализма, когда люди изучают Писание очень много. И когда они изучают его не для того, чтобы найти истину и жить, а для того, чтобы найти возможность его опровергнуть. Сегодня целые деноминации построены на этом. Неверное отношение в Писании. Вы знаете, кто был первый скептик? Дьявол. Он подошел и сказал, подлинный сказал Бог. Он был первый скептик, от которого очень много всяких разных произошло. Окей, еще один последний элемент послушания истины. Мы говорим о правильном отношении к истине. Мы говорили о том, что истина, она должна быть понята нами, прежде всего. Дальше мы говорим о том, что к истине, правильно относясь к истине, мы должны быть уверены в ней. И мы разобрали несколько ситуаций, несколько человеческих обстоятельств, которые не позволяют людям быть уверенными в истине. Есть последнее. Истине нужно быть послушной для того, чтобы она стала нашей силой. Книга Иисуса Навина представляет нам интересный текст, когда Бог открыл этому Божьему мужу, открыл силу, открыл секрет силы, открыл, как он может ввести народ, этот сложный народ, который, в общем, 40 лет Моисей выводил, который очень много-много причинил проблем Моисею. И Бог говорит, для того, чтобы ты смог сделать это, есть одна только возможность. 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Вот это сильные люди. Они понимают истину. Они уверены в истине для того, чтобы жить истиной. Я встречаю многих людей, которые исповедуют истину и говорят очень много, но пока они не начнут ею жить, ничего не изменится. Я встречаю людей, которые любят каяться. Не встречали вы таких? Вот что этот человек сделал? А, простите, пожалуйста. Окей, но если этот человек поворачивается и ничего не предпринимает для того, чтобы больше не делать так, как он делал, это покаяние не помогает. Признание факта не помогает, пока на основании этого факта не начнешь действовать. В этом-то и суть, для чего нужна истина. Псалмопевец выражает это еще с одной стороны. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твое. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит, и выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. В этом секрет сильных людей. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас предстал пред лицом Господним, задал себе один простой вопрос. Как вы относитесь к истине? Что истина означает для вас? Стала ли она для вас реальным источником силы? Если еще нет, у вас сегодня есть возможность изменить свое отношение к истине и научиться по-настоящему жить. Научиться жить так, чтобы быть по-настоящему сильным человеком. Помолимся. Господи, я благодарю Тебя сердечно за то, что сегодня Ты позволил нам прикоснуться к Слову Твоему, позволил нам посмотреть на разные аспекты того, что Ты делаешь в нас, в нашей жизни, для того, чтобы научить нас силе Твоей, для того, чтобы научить нас жить прочно, но для того, чтобы сделать нас углубленными в Тебе людьми. Я прошу Тебя, Господи, благослови нас в этом. Благослови, Господи, нас следовать за Тобой, чтобы каждый присутствующий здесь мог ясно понимать, что сила Твоя заключается в истине Твоего Слова. И чтобы эта истина, она была понимаема нами всегда. Господи, благослови каждого человека. Благослови, чтобы каждый стремился к Тебе, стремился питать свое сознание истиной. Благослови, Господи, чтобы каждый человек обретал эту глубокую уверенность в истине, для того, чтобы практически жить в ней. Ради Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.